Бишкекте саат 7, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Улуттар уюму кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу назар кабалына баа бериши керек. Мындай чакырык укук коргочулар уюштурган жыйында айтылды.
2015'ten tartıp ayrıca bu 2017 yılı kötü nacarlık etti de burada militalar tüm salsa hazır tuttur aldın ala keçim çarptılar. Yıkayga, çayga aldın ala. Bu 2017 yılın içinde 4 yaşında keçim çıktı.
Кошмо Штаттарда жогорку сот президент Трамптын алты көйнөсө мусулмандар жашаган мамлекеттердин жарандарын өлкөгө келүүсүнө тыюу салган жардыгын толук күчкө кирүүсүн колдоду. Ыктыярчылардын жарылып күнү Кыргызстанда дагы белгиленди.
Бизде жалпысынан 50 ашык ыктыярчыларыбыз бар. Алардын кээбирлери ушул ар кайсы долбоорлор атагында коомдук ушул көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган иштерди аткарып жүрөт.
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуштурабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 6 декабрь таңкы. Азаттыктан программабызды баштайбыз. Берүүнүн бул бөлүгүн обого мен Улан Алым Кулуулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвили, Украинанын президенти Петро Порошенконун кызматтан кетишин талап кылып, аны саткын жана кылмышкер деп атады. Ал мындай сөздөрдү Киевтеги парламент имаратынын алдында өтүп жаткан митингде сүйлөп жатып айтты. 5 декабрда Жогорку Раданын алдына чогулган элдин саны ар кандай маалыматтар боюнча бир нече миңге жетти. 5 декабрда эртең менен Украинанын коопсуздук кызматы аны бийликти төңкөрүү аракетине айыптап кармап кетишкен. Көп өтпөй Саакашвилинин тарапташтары коопсуздук кызматынын автоунаасынын эшигин сындырып, аны бошотуп алышкан. Өлкөнүн башкы прокурору Юрий Луценко шейшембиде жасаган билдирүүсүндө Саакашвилинин акцияларын Орусияга качып кеткен Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичке жакын олигарх каржылаганын билдирди. Саакашвили башында турган жаңы күчтөр кыймылы 2 күн мурда президент Петро Порошенконун импичментин талап кылган чоң митинг өткөрүп, ага миң деген жарандар чыгышкан. Президент Петро Порошенко болсо соңку нааразылык акцияларынын чыныгы максаты өлкөдөгү кырдаалдын туруктуулугун бузуу экенин айтып келатат. Казакстан чектөө киргизген компаниялардын маселеси каралат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов 5 декабрда өткөн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Казакстан менен кол коюлган жол картасына ылайык Казакстанга өндүрүмүн саткан кыргызстандык ишканалардын тизмесин кеңейтүү каралып жатат. Кыргыз казак чек арасында көзөмөл күчөгөн кезде Астана Кыргызстандагы сүт, эт жана кондитердик азык түлүк чыгарган бир нече компаниянын продукцияларын өз аймагына киргизүүгө чек койгон. Алардын арасында Ак сүт, Риха, Куликовский жана Эмилия ишканалары дагы бардыгы маалымдалган. Коңшу өлкө мындай чараны Кыргызстандан талапка туура келбеген өндүрүм кирип жатканы менен түшүндүргөн. Пакистандагы жардыруу 6 кишинин өмүрүн алды. Пакистандык расмийлердин айтымында Ауганстан менен чектеш түндүк Вазиристан уурулар аймагында 5 декабрда болгон жардыруудан 6 киши мерт болуп, 10 чукулу жарадар болушту. Жабыркагандардын бардыгы жакын тургундар, күбөлөр бомба жол боюна токтотулган мотоциклге коюлганын айтышты. Жарадар болгондор коңшу Баннур районундагы ооруканага жеткирилди. Кандуу окуя үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Өлкөнүн түндүк батышында жүргүзүлгөн аскерий операциядан кийин бул аймак негизинен тынчып калса да, экстремисттик уюмдар маал-маалы менен кандуу чабуулдарды уюштуруп турушат. Улуттар уюму кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугунун азыркы абалына баа бериши керек. 5 декабрда Бишкекте укук коргоочулар уюштурган жыйында ушундай пикир айтылды. Талкууну Кылым Шам укук коргоо борбору уюштурду. Жыйынга акыйкатчы аппаратынын сот, прокуратура органдарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер катышты. Талкуунун соңунда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу маселелер боюнча улуттар уюмунун атайын баяндамачысын Кыргызстанга чакырууну өтүнүп, өкмөткө кайрылуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Ошону менен катар тынч жыйындар маселесин акыйкатчынын жылдык баяндамасына өзүнчө бөлүм кылып киргизүү аркылуу парламенттин көңүлүн буруу боюнча сунуштар айтылды. Кылым Шамы борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, соңку 2 жылда айрыкча быйыл жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу боюнча абал начар.
Быйыл 2017 жылдын ичинде 4 ошондой чечим чыкты. Ошо 4 чечимдин негизинде Бишкекте 7 айга тыюу салынды да.
Талкууга катышкан жогорку соттун өкүлдөрү тыюу салынган учурлар бар экенин, бирок алар конкреттүү бир жерге жана убакытка тиешелүү болгонун, андан башка чектөөлөр жок экенин айтышты. Кыргызстанда жарандардын митинг, пикет өткөрүү укугу тынчуу жыйындар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат. Ооганстанда Аль-Каиданын кол башчыларынын бири жок кылынды. Ооганстандын расмий адамдары билдиргендей, аскерий операциянын натыйжасында Аль-Каида радикал уюмунун ондогон кол башчылары, анын ичинде жогорку лидер деп саналган Омар Хетап жок кылынды. Улуттук коопсуздук башкармалыгы 5 декабрда тараткан билдирүүдө бул экстремисттик топтун 80 мүчөсү жок кылынганы, 30 чукулук колго түшкөнү кабарланат. Операцияны Ооганстандын армиясы менен НАТОнун коалициялык күчтөрү чогуу өткөрүшкөн. Билдирүүгө караганда Омар Мансур деген ысым менен таанымал Омар Хетап Аль-Каиданын 2 жогорку даражалуу лидери болгон. Ал Пакистанда, Индияда, Бирмада жана Бангладеште бийликти кулатып, алардын аймагында ислам халифатын түзүүгө убада берип жүргөнү менен белгилүү. Аскердик операция качан өткөрүлгөнү маалымдалган жок. Ооганстандын чалгын кызматы кошумчалагандай, Забул, Газни жана Пакти провинцияларында Аль-Каиданын 5 базасы жок кылынды. Биринчи вице-премьер-министрлик кызматка жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевдин талапкерлиги көрсөтүлдү. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков кечээ парламенттин комитеттик жыйынында билдирди. Өкмөт башчынын айтымында анын талапкерлиги конституциянын 1 декабрда күчүнө кирген беренелерине ылайык көрсөтүлүүдө. Баш мыйзамдын 72 беренеси боюнча жогорку кеңештин депутаты премьер-министр же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордуна дайындалса, депутаттык мандаты жана добуш берүү укугу сакталат. Дал ушул укуктан пайдаланып, учурда бош турган биринчи вице-премьерлик кызматка азыркы депутаттардын бири дайындалары буга чейин эле айтылып жаткан. 48 жаштагы Аскарбек Шадиев буга чейин жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, энергетика министри, Баткен облусунун губернатору болгон. Өзбекстан бирдиктүү туристтик виза киргизди. Ал 1 айга берилет жана $40 турат. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар Өзбек өкмөтүнүн алдындагы туризм дөнүктүрүү боюнча комитетинин маалыматына таянуу менен 5 декабрда кабарлашты. Мындай өзгөрүүлөр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 4 декабрда чыгарган жаңы токтомуна ылайык киргизилди. Эми жеке иштери, саякаттоо максаты менен келген чет элдик жарандардын баардыгына 30 күндүк виза берилет. Мурда чет элдиктерге 7 же 15 күндүк гана виза берилип, кийин аны узартуу бир катар машакаттар менен коштолуп келген. Мурда мындай виза $60 турса, жаңысынын баасы $40 чейин түштү. Ошондой эле 10-15 кишиден турган туристтик топторго 15 күнгө берилчү визанын баасы бир кишиники $15, ал эми 30 күндүк визанын баасы $25 турат.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун азыр кабалына баа бериши керек. Мындай чакырык Борбордо укук коргочтор уюштурган жыйында айтылды. Укук коргочтордун эсеби боюнча быйыл Кыргызстанда митингдерге жалпысынан 7 айга тыюу салынып отурат. Толугураак сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Айбек мырза, оппозициячыл жаштардын жаңы муун кыймылынын мүчөсү. Өткөн айдын башында ал Таластагы митингдин катышуучусу катары Улуттук коопсуздук комитетине чакыртылган. Жаш активист жарандардын өз пикирин ачык билдирип чыгуу укугун бийлик коркутуу жолу менен басып жатат деп эсептейт.
Чоң бир коркунучтуу тенденция жүрүп атат да. Акыркы могу бийлик учурунда күч алды. Бул тенденция мисалы үчүн мен жана эртең бирөө менен сүйлөшүптүр, эртең аянтка ушундай митинг өткөрөйлү, мындай мыйзам талаптар менен деп чыгайлы десек, ошо сөз деле укук коргоо органдары СМБ жөн эле сөздү запись кылат, эфирге чыгарат, анан элге, карапайым элге булар бийликти базалайын деген ниети бар экен деген коомдук пикир жаратып туруп, ошолорду кылмыш ишин козгоп, элди ушул митингке боло турган өзүнүн оюн айта турган нерсени чектеп коркутуу тенденция жүрүп атат да.
Мындай пикирин Айбек мырза шейшемби күнү Бишкекте өткөн жыйында айтып чыкты, бирок бул билдирүүгө Улуттук коопсуздук комитети комментарий берүүдөн баш тартты. Укук коргоочулардын белгилешинче, эгерде мурда митинг же пикет өткөрөм дегендер жергиликтүү бийликке маалымдап, уруксат кагаз алууга милдеттүү болсо, азыркы мыйзам боюнча мындай акцияларга сот тыюу салылат. Бул үчүн аларга жергиликтүү бийлик же милициянын арызы жетиштүү. Кылым шамы Борбордун жетекчиси Азиза Абдирасулованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, соңку 2 жылда, айрыкча быйыл, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу боюнча абал начар болуп жатат.
2012-2014 жылдарга чейин тынч жыйындардын адам укугу сакталышы мындай жакшы жака кеткен болсо, мына 2015 тартып айрыкча быйыл 2017 жылы өтө начарлап кетти да. Мурда милициялар тыюу салса, азыр соттор алдын ала чечим чыгарып коюп атышат. 2 айга, 3 айга алдын ала. Быйыл 2017 жылдын ичинде 4 ошондой чечим чыкты. Ошо 4 чечимдин негизинде Бишкекте 7 айга тыюу салынды да.
Укук коргоочунун айтымында мындай чектөө алгач быйыл жазында Ленин райондук сотунда, андан кийин эки жолу 1-май жана сентябрь айында Октябрь райондук сотунда кабыл алынган. Талкууга катышкан жогорку соттун өкүлдөрү тыюу салынган учурлар бар экенин, бирок алар конкреттүү бир жерге жана убакыт аралыгына тиешелүү болгонун, андан башка чектөөлөр жок экенин айтууда. Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын башкармалыгынын башчысы Сатарбек уулу Мирбек.
Да, есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть не...
Ова, ошондой чечимдер кабыл алынган, алар мыйзамдуу күчүнө кирген. Бул чечимдерде чектөө кайсы бир жерлерге, Ак Үй, Өкмөт Үйү, Борбордук шайлоо комиссиясы жана Жогорку сот алдына жана кайсы бир мөөнөткө карата гана киргизилген. Таптакыр эле тыюу салынды деген туура эмес. Эгер негиздемеңиз жергиликтүү бийликтин уруксаты болсо, азыр да чыга аласыз. Сизди эч ким чектебейт.
Вы сейчас можете выйти. Запрета вам не дадут.
Жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу чектелип жатат деген пикирге саясат талдоочу Марат Казакбаев да кошулбайт. Анын пикиринде туура эмес чечим болсо, ар бир адам сотко кайрыла алат.
Басым жок мында саясий укукчу. Саясаттан жана башка Орто Азия мамлекетинин мен биз боюнча демократия бар, демократия стандарты сакталып атат да. Такыр ушу бизде демократия жок деген укуктар дайыма айтып атышго, мен ага макул эмесмин да. Мен демократия бар негизи. Башка сотко келсе болот.
Ал эми Жогорку Кеңеш депутаты КСДП фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков укук коргоочулардын айткандары жүйөлүү деп эсептейт.
Демократиянын талабы бул адамдардын укугу баштырыла баш керек же кайсы бир бийлик тарабынан чектелбеш керек. Мен өзүм дагы укук коргоо жагында көп ишмерликти жүргүзгөм, журналист катарында жүргүзгөм. Мындай алабармандык, ашармандык туура эмес болуп калат. Митинг тикеттери болуп туруш керек. Жарандык коомдордо каршы пикир, кайшы пикир деген болуп туруш керек. Бул деген мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө өбүлгө түзүп атыр десе.
Талкуунун соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу маселелер боюнча атайын баяндамачысын Кыргызстанга чакыруу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылуу чечими кабыл алынды. Ошону менен катар тынч жыйындар маселесин акыйкатчынын жылдык баяндамасына өзүнчө бөлүм кылып киргизүү аркылуу парламенттин көңүлүн бурдуруу керектиги айтылды. Кыргызстанда түрдүү нааразылык акцияларын, митинг пикеттерди өткөрүү тынч чогулуштар жөнүндөгү мыйзам менен жөнгө салынат. Бул мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темаларда Литванын Каунас Клайпед автожолунда барыятып, бир жумадан бери дайынс болуп кеткен кыргызстандык айдоочу Николай Хлебаев киши колду болгон аныкталды. Литванын полициясы 64 жаштагы кыргызстандык айдоочунун өлүмү боюнча тергөө иштерин дагы баштады. Бул окуялык багыттарга Кытайдан Европага чейин жүк ташыган айдоочулардын коопсуздугу боюнча маселени күн тартибине чыгарууда. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Кыргызстандык айдоочу 64 жаштагы Николай Хлебаев киши колдуу болгонун Литванын полициясы 3 декабрда аныктаган.
Тактоонун жыйынтыгында ошол Каунас округунун полициясынын башкы комиссары менен сүйлөшкөндө биздин жараныбыз ошол күч колдонуу менен каза болгондугун бизге билдиришти.
28 ноябрдан бери кабарын билдирбей жаткан Николай Хлебаевди жакындарынын өтүнүчү менен Литванын полициясы 1 декабрдан тарта издеп баштаган. Литванын жалпыга маалымдоо каражаттарынын жазышынча кыргызстандык айдоочунун авто унаасын полиция кызматкерлери 3 декабрда кечке маал Каунас округуна караштуу Кедайн районундагы машинелер токтогон жайдан табышкан. Тартип сакчылары авто унаанын айнегин сындырып ачышканда көкүрөгүндө жаракаты бар айдоочунун жансыз денесин көрүшкөн. Кыргызстандын Литвада элчилиги жана консулдугу жок болгондуктан окуяны Беларусьтагы элчилик көзөмөлдөп жатат. Кыргызстандын Беларусьтагы консулу Бакыт Урманбетов буларды маалымдады.
Каунас полициянын тергөө бөлүмүнүн маалыматы боюнча азыркы убакта тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Эч кандай башка маалымат бербей жатышат. Өлүгүн Кыргызстанга жеткирүү боюнча азыр чечилип жатат. Маселе жакын туугандары азыр Литвада эмес, Кыргызстанда. Литвада азыр бир туугандары бар экен, Россиянын жарандары. Документтерин баарын бүтүрүп жүрөт.
Кыргызстандык 64 жаштагы айдоочу Николай Хлебаевдин окуясы Кытайдан Европага чейин жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын коопсуздугу боюнча маселени козгоду. Эл аралык багыттарга жүк ташыган Орунбай Козубаев айдоочулар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн бири-бирине ыкчам маалыматтарды жиберип, жаңы навигациялык технологияларды колдоно баштаганын белгиледи.
Арада менен аркылуу водителдер баары бири менен байланышат. Абайлагыла, жол мындай болду, жол болсо бул жерде топтошкон балдар мындай кылып. Ошон үчүн мындай кичине коопсуздук маселесине көп жаралган эмес ушул жерге чейин деле мындай. Хулигандар любой жерде бар да. Кыргызстанда эле, Казакстанда эле, Россияда барлык жерде бар. Кээде болуп калат, токтоп турган стоянкасына келет, келип 2-3-4 бала келип, 2-3 келип мас болуп келе баштаган аларда акча берип, аракка берип дегенден мындай кыйналганчулар болот.
Кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар бирикмесинин жетекчиси Темирбек Шабданалиевдин маалымдашынча, постсоветтик мамлекеттер аркылуу жүк ташуу коопсуздугу мындан 10-20 жылга караганда абдан эле жакшырып калды. Ал кездеги жүк ташуучу айдоочуларды тоногон кылмыштуу топтор, рекеттер азыр дээрлик жоголгон, дейт Шабданалиев.
Бара бара бул жагынан коркунучтар асайып эле баратат. Ну, ден соолукка зыян келтирип коюш ыктымалдар баары бир деле тоокелчектер бар.
Темирбек Шабданалиев кыргызстандык айдоочулар учурда Европага чейин жүк жеткирип жатышканын кеп салды.
Бүгүнкү күндө 100 000 жакындап калды биздин жүк ташуу машинелерибиз Кыргызстанда. Анын ичине бир 10 000 жакыны ошол эл аралык ташуулар менен алектенет. Анын ичинен бир 6-7 000 туруктуу иштешет да эл аралык багытта. Европанын ар бир мамлекеттин биздин машинелер аралап жүрөт ушул бүгүнкү күндө.
Кыргызстанда темир жол жана аба каттамы жакшы өнүкпөгөндүктөн, ошондой эле өлкөнүн деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан товар, азык түлүк жана күйүүчү май сыяктуу жүктөрдүн 95% кара жол менен ташылат. Ошондой эле кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар Борбор Азия, жалпы эле КМШ мамлекеттери боюнча заказ кабыл алып, башка мамлекеттерге жеткирип иштешет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялар менен улантабыз. Кошмо Штаттарда өлкөнүн жогорку соту президент Дональд Трамптын 6 көбүн эсе мусулмандар жашаган мамлекеттердин жарандарынын АКШга келүүсүнө тыюу салган жардыгынын толук күчкө кирүүсүн колдоду. АКШнын өзүндө дагы талаш тартыштар менен коштолгон бул маселенин чоо жайын толугураак мен улан Алымкулуулу айтып берем. АКШ жогорку сотунун ушул дүйшөмбүдөгү бүтүмү азырынча эң акыркы эмес, анткени президент Трамптын жардыгына каршы берилген доовар эле федералдык соттордо карылып жаткандыктан анын мыйзамдуулугу боюнча чечимдер алда дагы чыгышы күтүлөт. Бирок 4-декабрда АКШ жогорку сотунун 9 мүчөсүнүн 7 колдогон токтом аркылуу администрациянын өтүнүчү канааттандырылып, президент жардыгынын аткарылуусуна төмөнкү баскычтагы соттор буга чейин койгон жарым жартылай чектөөлөр жоюлду. Администрациянын адвокаттары сот чечимин жардыктын конституцияга шакештиги боюнча доовардарга карабай алак ырайыгына жогорку сотто жактырылардын ишарасы катары баалашты. Сот чечимин кубаттаган Ак үйдүн өкүлү Хоган Гидлинин айтымында президенттин терроризм тобокелчилиги жогорку мамлекеттердин иммиграцияны чектөө боюнча жардыгы дароо күчүнө киришине уруксат берген чечим алар үчүн күтүүсүз болгон жок. Ал эми башкы прокурор Джефф Сессинс жогорку сот чечимин Америка элинин сактыгы жана коопсуздугу үчүн олуттуу жеңиш деп баалады. Президент Дональд Трамп иммиграцияны чектөө боюнча жардыкка быйыл январда алгач кол койгон деле анын максаты Кошмо Штаттарга террористтердин келишине бөгөт коюу деп арастаган.
Бул өлкөнү Кошмо Штаттарга келип жаткан чет элдик террорчулардан коргоо. Ал эмне экендигин биз баарыбыз билебиз.
Деген Трамп президент кызматына киришкенден бери иммиграция боюнча жардыкты 3 ирет чыгарды. 7 мусулман мамлекеттин жарандарын 90 күнгө АКШга кирүүсүнө тыюу салган алгачкы жардык нааразылык акциялары менен катар штаттарда сотко доовар жолдонушундагы шарттаган. Жардыктын кийин март айындагы 2-нчи версиясында кара тизмеден Ирак, ошондой эле АКШда туруктуу жашоо укук берген грин карта жана кош жарандыгы барлар чыгарылган. А быйыл июнда жогорку сот бул жардыктын АКШга 120 күнгө качкындардын келишине тыюу салган жобосу колдонулушуна дагы уруксат берген эле. Ал эми жардыктын сентябрдагы 3-нчү версиясында Кошмо Штаттарга кире албай тургандардын арасына Түндүк Кореянын жарандары менен Венесуэланын кызмат адамдары дагы кошулган. Төмөнкү инстанциядагы соттор жардыктын бул жобосу аткарылуусуна буга чейин эле уруксат беришкен. Ал эми жогорку сот 4-декабрда толук аткарылуусуна жол ачкан жардыкка ылайык эми АКШга Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен жана Чад өлкөсүнүн жарандары Кошмо Штаттарда үй бүлө мүчөлөрү болгон учурда дагы кире алышпайт. Америкалык уюмдар мисалы университеттер менен расмий байланыштарынын болгону дагы бул өлкө жарандарына виза берилишин кепилдебейт. Бирок мамлекеттик департаментте ар бир учурду өзүнчө карап, кандайдыр бир артыкчылыктарды берүү мүмкүнчүлүгү али бар. Президент Трамптын бул саясатынын оппоненттери ал негизинен мусулмандарды бутагаларын айтып сындап келишет. Маселен, Кошмо Штаттардын жарандык эркиндиктер боюнча союзу жана Гавайи штаты жардык мусулмандарды кодулай тургандыгын жана бул АКШ баш мыйзамына каршы экендигин жүйө тартып сотко доо арызы жолдошкон. Жогорку сот колдогон жардыктын толук күчүнө кириши быйыл январдагыдай болуп, АКШнын аэропортторунда башламандык жаратпайт деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттык угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Ыктыярчылардын жылдык күнү Кыргызстан аймактарында дагы белгиленди. Маселен, Талашта 22 жаштагы ыктыярчы кыздын демилгеси менен мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга кызмат көрсөтүүчү полиграфиялык борбор ачылды. Кеңирээк аймактан кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берет.
Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин ыктыярчысы Чолпонай Талантбек кызынын демилгеси менен Талас шаарында мүмкүнчүлүгү чектелгендер иштей турган полиграфиялык борбор ачылды. Мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын коомго аралашуусуна көмөк көрсөтүүнү максат кылган ишкана облуста алгачкылардан болуп иштей баштады. Бул үчүн атайын долбоор жазып 158,000 сомдук грант утуп алган 22 жаштагы Чолпонай өзү да экинчи топтогу майып.
Статистика боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар биздин Талас облусунда көп экен да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул жашоодо өздөрүн чөктүрүп салбаса болот, бул жерде аларга да жумуш табылат жана алардын дагы ой пикири мындай бааланат деген ойдо болуп, анан кийин проект жазган проект өтүп кетти. Бул проекттин алкагында биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын элдерге аралашуусуна жардам беребиз.
Германия кызматташтык уюмунун жаштар үчүн жаркын келечек программасынын алкагында жаштарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү фондунан каржыланган долбоор жалпысынан 10 ашык адамга жумуш ордун түзүп берет. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, Таласта жалпысынан 3721 мүмкүнчүлүгү чектелген тургун бар. Алардын ичинен 1500 жакыны 18 жашка чейинки балдар. Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин жетекчиси Бектур Медетов ишкананын келечеги чоң деп эсептейт.
Биринчи этапта болсо 3 майып адам, анан кийин бир ошол полиграфия жана компьютер жагында адис адамды алып 4 жаш адам ишме камсыз болуп турган программада бар. Экинчи улаандысы туруктуу болгон көрсөтүү жаатында болсо, бул жерде СММ специалист деген бар. Адистердин да подготовка дагы ичинде кирет да. Бунун ичинде жалпы ошол төртөө ишме камсыз болгондон тышкары дагы 10 ашык ушул майып жаштарды ушул компьютердик сабаттуулук боюнча окутуулар жүргүзүп, алардын кийинки өздөрүнүн иш менен камсыз болушуна түрткү берүү дагы программага кирген да. Бизде жалпысынан 50 ашык ыктыярчыларыбыз бар. Алар кээбирлери ушул ар кайсы долбоорлор аркагында коомдук ушул көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган иштерди аткарып жүрөт.
Облустагы ыктыярчылардын иш аракетин жергиликтүү бийлик да мактоого татыктуу деп баалады. Бул жаатта өкмөттүн Таластагы өкүлүнүн орун басары Азият Жаркыналиева мындай деди.
Областтагы ыктыярчылар жөнүндө бир жакшы жылуу пикирлерди айткым келет да. Себеп дегенде акыркы мезгилде баарыбызга эле белгилүү, бул жашыруун нерсе эмес, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетпеген нерселерди биз көпчүлүгү өкмөттүк эмес уюмдар менен иш алып барабыз. Ал эми полиграфия кызматынын маанилүүлүгүн мен эки тараптан айткым келет. Мындай ишканалар Таласта бар, иштеп жатат. Ошонун ичинен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ачып иштеши бул колдоого даярлык. Мен аларга убада бергем, эгерде силердин полиграфия ачыла турган болсо, мен мамлекеттик мекеме ишканалар аркылуу силердин ушул иштеп кетишиңерге шарт түткөнгө жардам берем деп. Азыркы күндө толук мүмкүнчүлүгү бар адамдарга иш орду табылбай турган мезгилде бул чоң демилге. Мен муну отурган кызматкер катары баалабастан, эне катары дагы ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жасап жаткан ишин колдогум келет.
5 декабрь ыктыярчылардын эл аралык күнү катары 1985 тарта Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын демилгеси менен белгиленип келет. Ыктыярчылар бардык тармактарда бош убактыларын коомдун пайдасы үчүн өткөргөн адамдар. Ошондой эле ыктыярчылардын бүткүл дүйнөлүк декларациясында волонтерлор эч кандай сыйлык, акча күтпөстөн өз талантын, энергиясын тартуулоого укуктуу. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үлүгүңүз.
Аба толкунда таңкы азаттык программабызды улантабыз.
Быйыл 9 айда чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 1 миллиард 840 миллион доллар которгон экен. Бул Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн дээрлик 35% барабар экени борбордо мигранттардын Кыргызстанга экономикалык салымдарды талкууланганы жыйында айтылды. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп, өзүнүн каражанын, тууганын эле бакпастан, каражатын Кыргызстандын экономикасына жумшаган мекендештер көбөйдү. Алар көбүнесе туризм, курулуш, медицина тармагына инвестиция салышууда. Маселен, 15 жылдай Орусиянын Новосибирск шаарында ишкерлик менен алектенген Каныбек Акаев 2,5 миллион доллар жумшап, Оштун Кара Суу районуна ташты кайра иштетүүчү завод курган. Анда азырынча 40 ашуун жергиликтүү тургундар иштейт.
Мен ошол заводду саларда мен билгенмин, ошто кыйынчылыктар бар жана Кыргызстанда ошол коюлган ошол 2 миллион доллардан ашыгыраак коюлган акчаны окупаемость 10 жылдан өтүп кетет деген эсеп менде бар болчу да. Ал жерде тилекке каршы бир гана карапайым калк гана сүйүндү, себеби алар иш менен камсыз болуп турат да. Үйүнүн астында ошол эле Россияга же болбосо Казакстанга барып иштеп жүргөн айлык маналарын ошол эле жерден үйүнүн астында туруп алат, бала чакасынан алыс кетпейт.
Миграция кызматынын маалыматына караганда быйыл 9 айда чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 1,840 миллион доллар которгон. Миграция кызматынын статскачысы Нурлан Шериповтун билдиришинче, бул акча которуулардан сырткары кыргызстандыктар өз мекенинде ири ишканаларды ачууга даяр турушат.
Жылдан жылга акыркы жылдары бул көрсөткүч аябай өсүп атат. Бул дүң продукциянын 35% биздин республикалык бюджетке жалпы суммасына жакындап келатат. Бул сумма нанды, сүттү, башка азыктарды сатып алганда ал ошол эле сүт азыктарын өндүрүү өнөр жайына пайдасын тийгизип атат. Бул бир чоң маселе. Курулуш жааты акыркы 1-2 жылда кайрадан бутка туруп өнүгө баштады. Себеби эмнеде? Себеп дегенде акча көп келе баштады. Каныбек Акаев деген жигит, жаш жигит, ушул биздин жаш ийгиликтүү жигитибиз, мисалы Карасуу областынан келип мындай бир чоң таж заводун курду. Азыркы убакта бул таж заводу эмгек орду менен жергиликтүү калкты камсыз кылып өзүнүн таш продукциясын чыгарып жатат.
Анткени менен миграция кызматы мактануу менен айтып жаткан инвестор Каныбек Акаев Кыргызстанда ишкерликти баштоо оңой олтоң иш эмес экенин, мамлекет тарабынан колдоо сөз жүзүндө гана калып жатканын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кандайдыр бир салыктан бошотулсун, канча мисалы үчүн 1 миллион доллар келип официалдуу түрдө киргизип өзүнүн акчасын Кыргызстанда иштетип аткандыгы үчүн 3 жыл же болбосо 5 жыл салыктан бошотулсун деген токтом болуш керек. Же болбосо кандайдыр бир ошол официалдуу түрдө айландырып ошол салган инвестициядан акчаңды 2 эсе кылып алганга чейин налогтон бошотулсун деген кызыктыра турган бир шарттар болмоюнча өлкөгө кириш, бир туура көз карашта кириш аябай кыйын. А биздин компания мындай жакын, жакшы, мындай жарык максатта мындай иште баштасак 3 күн болгондо эле налоги келди, канайлаганы деп кыйкырып бул инвестицияны бир кайтарып качырып кайра келгиз кыла деген.
Ал эми жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Жоода Ромошовтун белгилешинче, Кыргызстанга инвестиция салууга даяр мекендештерге Түркия сыяктуу жеңилдиктерди бериши зарыл деп эсептейт. Мисалы, Түркияда чет өлкөдөн келип инвестиция кылам деген жарандарына узак мөөнөткө жер берүү, үстөк пайызы 4-5% ашпаган насыя берүү жана салык жагынан жеңилдиктер каралган.
Дагы эле ошол айылына жиберип маал алганга, же болбосо көбүрөөк акчасы болсо квартира алганга дагы оңойраак көрүшкөн да. Бул деген квартира болсун, бул үй болсун, бул жер болсун, булар деген өлү акча деп эсептесек булар, бул кыймылдабаган акча, бул эч качан мамлекетке пайда алып келбейт. Качан гана пайда алып келет мамлекетке ошол акчанын үстүнөн кайра акча болгон учурда гана.
Роза Отунбаева фонду чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын каражатын эле эмес, акылын, билимин өлкөнүн өнүгүшүнө пайдалануу демилгеси менен мекендештер форумун өткөрүп келет. Фонддун жетекчиси Доктургүл Кендирбаева четтеги кыргызстандыктарды колдоого мамлекетте даяр болушу зарылдыгын белгилейт.
1+1 эгерде мекендештер 50 сом берсе, жергиликтүү маселени чечүүдө жергиликтүү эл дагы 50 сомун берсин, алардын каражатын алуу менен гана токтоп калбастан аларга дагы бир муктаждыктарын чечүүнүн үстүнөн иш алып барышыбыз керек.
Миграция кызматынын статскачысы Нурлан Шериповтун белгилешинче, 2040-жылга чейин миграция саясатын өнүктүрүү боюнча концепция иштелип чыкты. Учурда ал өкмөттүн кароосунда. Ал ортодо биз башында сөз кылган кыргызстандык ишкер Каныбек Акаев азыркы жаңы бийликти, ишкерликти түшүнгөн, инвесторлор менен иштөө жобосун билген кадрларды тартып, татаал ачык эмес бюрократияны жоюуну сунуштап жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куунак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток», программа о важных событиях за неделю в Кыргызстане. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Чего ждать от нового президента? Какая будет его экономическая политика на этой неделе? Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске на саммите ОДКБ встретился со своим коллегой, казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. После встречи Назарбаев заявил, что ограничения на границе будут сняты и будет установлен контроль для проверки грузов. Для многих эта формулировка осталась непонятной. Попытаемся разобраться в этом вопросе и поговорим о дальнейшей судьбе Евразийского экономического союза. В гостях в студии «Азаттык» экономический эксперт Искендер Шаршеев и заместитель руководителя фонда «Евразийцы. Новая волна» Денис Бердаков. Добрый день.
Добрый день.
Итак, первый вопрос. Что это такое трехсторонний контроль? Что это значит и для чего? И с кем?
Трехсторонний контроль – это, ну, как бы, ну, с одной стороны, как бы непонятно, да, немного, потому что у нас есть уже определенные документы, которыми все это регулируется. Это, во-первых, договор о Евразийском союзе, да, потом сейчас на утверждении, который стоит документ, кодекс Евразийского экономического, ну, союза, таможенный кодекс. Есть определенные договоренности, определенные правила, но как бы интересно то, что сейчас собираются ввести новые правила, да, то есть несмотря на то, что как бы общие в договоре про, ну, уже прописаны определенные механизмы, и на его основе приняты какие-то положения, которые регулируют пересечение границы, таможенный досмотр, там, и так далее. Получается, как бы из сообщения мы так понимаем, что что-то новенькое, какой-то дополнительный будет документ, который будет те же самые правила регулировать.
Как ну, вот смотри, такая формулировка была озвучена президентом Жээнбековым. Чтобы снять все напряжения на границе, он предлагает на этой границе установить третью сторону. Третья сторона – это будет представитель ЕС. Не говорит ли это о том, что снова на границах появятся таможенники, которых сегодня нет?
Это...
Если да, то это не будет ли противоречием самой философии ЕС?
Сама философия ЕС говорит, что границы открыты. Все, мы провозите товары, провозите капитал, людей, а весь таможенный досмотр будет там, на границе с Китаем, да, там, на границе с другой какой-то страной, да, не входящей в ЕС. То есть это была логика ЕАЭС. А сейчас получается, да, вот мы отменили таможню, но мы опять сейчас вернем сюда какой-то другой орган, не таможню, но там посреднический орган, который будет теперь как бы решать вопросы, да, на таможне или наблюдать, насколько хорошо союзники соблюдают свои обязательства. Угу. То есть вот примерно так и получается.
Денис, в вашем понимании?
А в моем понимании речь шла только о том, чтобы таможенники ЕАЭС, одной из стран ЕАЭС, появились на границах с Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном. Речь шла о внешнем периметре, о границе ЕАЭС, не об внутреннем. Потому что есть, например, казахские таможенники или российские таможенники, или они вместе появятся на границе с Китаем, ну и Таджикистаном в том числе, да? А наши там в Беларуси, на белорусско-польской границе. Если там не будет ввоза каких-либо санкционных или товаров с дешевой растаможкой, так серый экспорт, так называемый, точнее, импорт, то, соответственно, внутри стран границы не имеют смысла как таковые.
Ну, ведь тут речь идет о границе с Казахстаном тоже, я так понимаю, да?
Ну, насколько я понял, сейчас вот как только договорились президенты, была команда, уже сообщения пошли, товары пошли, практически без досмотра пропускают некоторые фуры. Все замечательно, как будто проблема решилась. Но, насколько я понял, пока как бы внутри обсуждается, что появится, да, дополнительное ответственное лицо именно на пунктах пересечения внутренних границ. А так, насчет того, чтобы была ротация как бы на внешних границах, это вот определенный пункт я видел в таможенном кодексе, который, кстати, еще не полностью, ну, не ратифицирован Кыргызской республикой, да, хотя принят Евразийской экономической комиссией, да.
Ну вот смотрите, формулировка Казахстана в укреплении своих границ говорится в том, что Кыргызстан – это такая страна, откуда приходит очень много серого импорта. Мне кажется, в самом Казахстане эта проблема тоже есть и существует. Почему, например, на границах, на внешних границах Казахстана не существует такой вот тройки, да, тройки проверок на границах? Почему именно Кыргызстан, Денис?
Ну, существует в определенном формате. Смотрите, главная проблема ЕАЭС – это недоинтегрированность. Это в том, что часть национального суверенитета не была передана в общеевразийскую комиссию, как было делано в Европейском Союзе. Поэтому Европейский Союз при всех своих проблемах – это имперский проект, который более-менее работает. А наш проект «Пяти государств» – это проект, который все никак не заработает, потому что очень медленно все это делает. Но его проблема в том, что не решаются огромное количество проблем, которые должны решаться быстро, оперативно и жестко. Ну, потому что кто-то должен быть один хозяин. Если по Казахстану с прошлого года, войдя в ВТО, Казахстан получил преференции на ввоз 6 тысяч наименований продукции к себе в Казахстан для внутренних нужд. То есть они заводят там, не знаю, карандаши, например, по одной таможенной ставке в Казахстан. И говорят, это для внутренних нужд, мы, соответственно, подешевле все это растамаживаем. Но так как нет внутренних границ, они все это оптом везут в Россию, потому что это самый привлекательный рынок. Ну и к нам частично, это, кстати, тоже. А с прошлого года на границе Казахстана и России, одной из самых больших в мире границ, появились дополнительные летучие отряды налоговой, которые, если грузовик весит больше 3,5 тонн, его груз, они имеют право проверки. Говорят, хорошо, а давайте проверим, это не тот ли груз, который вы подешевле, по сути, серый импорт, уже по отношению к России, растаможенные. С Китая, если вы, конечно, в Казахстане им пользуетесь, все в рамках кодекса ЕАЭС. Но как только он пересекает Россию, если вы его не растамаживаете, точнее, не декларируете, ну, это получается уже серый импорт, потому что конкретно казна Российской Федерации теряет, потому что какой-нибудь предприниматель в Новосибирске завозит те же самые карандаши из Китая по более дорогой ставке, растамаживает ее. Поэтому там такая же проблема есть. Просто у нас
почему нет таких вот троек, да, вот троек контроля на внешних границах в Казахстане? Почему в Кыргызстане и почему вот привык считать, что страна вот,
ну, смотри, коррумпированная? Не тройка. Тройка такая вот, любят вот, либералы употреблять, типа там тройка расстрела. Нет. Тройка это, и там есть казахская страна, российская страна, и российский уполномочен много, который проверяет.
Есть все-таки на границах.
Да, опять же, есть летучие отряды налоговые, которые выборочно могут проверять грузовики, которые ведут товарное количество чего-то, и они их могут проверить.
Слушайте, ну а как теперь будет выглядеть работа на границах? Вот наших... представим, да, на внешней границе Кыргызстана службы контроля Кыргызстана, Казахстана и службы контроля ЕАЭС.
Нет. Служба у нас будет только наши пограничники, вот просто китайские пограничники, да. И представители ЕАЭС по новому таможенному
кодексу. И представители Казахстана.
Ну, это может быть представитель Беларуси, кстати. Может быть, там белорус, казахстанец, россиянин из Армении, что-то. Проблем-то нет.
Но как это все-таки будет работать?
Да точно так же.
Больше проверок. Больше будет простаивать товар.
Абсолютно нет. Вся та же самая процедура, причем она будет еще гораздо быстрее, потому что будут употребляться электронные средства контроля. То есть все будет то же самое быстрее, просто сидит таможня и говорит, я вот сижу в Армении, у меня просьба правительства, чтобы вы там особо не воровали. Я вот слежу за этот грузовик, почему вы растамаживаете, например, его как пятитонник, а он десятитонник. Нарушение, все.
То есть если ты завозишь какой-то серый товар, теперь, если раньше делился только с одной службой, да, досмотра и контроля, теперь нужно будет делиться с тремя службами.
Ну, будем питать иллюзии, что они не будут брать взятки.
Ага. Следующий вопрос все-таки интересует дорожные карты. Мы помним прекрасно, несколько месяцев назад правительство Сапары Исакова не подписали в Армении дорожную карту, сославшись, что она не очень-то и выгодна для нас. Что именно невыгодно для нас в этой дорожной карте? Давайте более детально обсудим. Вот что будет рассмотрено в Астане? И что рассматривают сейчас, кстати, в Астане?
Вот текст дорожной карты, он еще не публиковался. И, как бы, к сожалению, общественности недоступен. Последняя редакция, тем более, да. В целом, как бы, в общем, те ребята, которые видели дорожную карту, там практически многие пункты – это практически соблюдение, да, тех договоренностей, которые были внутри ЕАЭС. Да, то есть буквально там в этой карте указаны, давайте обратно делать то же, что уже по договоренностям достигнуто, да, примерно так. А эта дорожная карта, как бы, за все детали не ручаюсь, потому что документ надо, чтобы был опубликован.
Да, ну вот но что факт... конкретно не устраивает нашу сторону?
Нашу сторону не устраивает сам факт того, что без объяснения причин могут не пропустить груз, просто поставить. Или, знаете, вот сейчас по факту, как логистические цепочки выстраиваются? Товар из Китая или дешевле покупать через Россию? Потому что Россия и Китай являются членами БРИКС. Там есть своя тарифная сетка по многим группам товаров. И получается, как бы, если через Харбин заезжает товар, то Бишкек, ну, он приезжает, например, через нашу границу он будет пересекать, в среднем с него будет уплачено 12%. Если он будет через Харбин проезжать, в среднем он, по нему будет уплачено 2%. Вот такой вот интересный у нас Евразийский экономический союз, потому что у России есть свои обязательства по БРИКС с Китаем, а мы все должны, как бы, по Евразийскому экономическому союзу, по таможенному кодексу общему вести свои, ну, как бы, торговлю, да, поэтому... Ну, и в Хургасе тоже есть определенные льготные режимы, да, получается, Кыргызстан самый главный контрабандчик, но самые такие интересные условия, самые такие процентовки, определенные договоренности есть и у Казахстана с Китаем, и у России с Китаем, очень интересно, знаете.
Угу. Вы как считаете, какие подводные камни есть, существуют в дорожной карте?
А проблема той дорожной карты, которая понимается, экономика Казахстана несколько поседает, подаже нефтегаза и особенно металлов, да, столько денег бюджет не дает, у них банковский сильнейший кризис. Хотелось бы, чтобы деньги в стране оставались, в том числе от экспортно-импортных операций. А Кыргызстан последние там два года серьезно росли. То есть, из нас
слушайте, но больше. Если есть такие вот дыры, а для чего вообще нужен Кыргызстан, этот союз?
Вот мой любимый вопрос, да. Просто я ждал его. Кыргызстан нужен таможенный союз, потому что он обеспечивает последние три года социально-экономическую стабильность республики. Если бы не было союза, мы жили бы в ситуации гражданской войны. Сюда бы вернулись сотни тысяч трудовых мигрантов. Мы в общей сложности не получили бы больше 1 миллиарда прямой помощи. Это и прямые гранты на поддержку нашего бюджета, из которого наши бабушки и дедушки, кстати, пенсию получают. В значительной части за счет грантовых средств Российской Федерации, которые каждые 3 месяца перечисляют в среднем по 30 миллионов долларов на поддержку пенсии Кыргызстана. 500 миллионов дали Кыргызско-Российский фонд. Огромное количество военно-технической поддержки и так далее и тому подобное. Все это позволяет нам быть на плаву. А почти 800 тысяч наших трудящихся трудятся в ЕАЭС, получают больше денег и уже... В прошлом году перевели 2,2 миллиарда долларов, кстати, больше нашего бюджета. И кормят здесь 2-3 человека. Вот это обеспечивает нам вообще возможность жить и существовать. Так что вопрос, мягко говоря, некорректен. Да? Понятно,
без
что...
Без ЕС скажем этого так, всего не должно, не может быть.
А без ЕС может теоретически быть. Мы смотрим, например, Узбекистана, да? Но мы не сравниваем сильную государственную машину Узбекистана, вертикаль власти, отработанный...
Таджикистан. Давайте возьмем Таджикистан.
А давайте возьмем Таджикистан. Хорошо. Они перешли на ту ситуацию, когда их, по сути, содержит китайский бюджет. Ну, как бы хорошая ситуация.
Но ведь с их мигрантами ничего не изменилось?
Нет. С их мигрантами перешли серьезные изменения. Их было более 2 миллионов, сейчас их в районе миллиона и постоянно сокращается. А к чемпионату мира 2018 года их зачистят еще на пару сотен тысяч. Так что Таджикистан не радуется от этой ситуации.
Искен, а со времен членства в ЕС насколько стала привлекательная Россия, вот соседние наши страны, в качестве работодателей для наших граждан? Улучшилось ли условия, скажем
смотрите,
так?
Смотрите, вот мы вошли в ЕС почему? Потому что нам бы не простили ни вхождение в ЕС, да? Вот, я не стану ничего говорить прямым текстом, просто произнесу такие вещи, как Приднестровье, да, Донбасс, там, да? Луганск, там, не знаю, Крым, Карабах, да, Бадахшанская область, да. Вот все, я все, умные люди поймут, о чем речь. Если бы мы не вошли, с нас бы утребовали уплаты кредитов, вот как сказал, да, Денис, с нас бы потребовали бы, нам бы сейчас бензин приезжал по 60, по 100, 120 сом за литр, да, где-то.
Это была бы рыночная цена, кстати.
И потом, при том, что цены на нефть очень низкие, да, во всем мире, при этом, как бы, нам бы не знаю, достаточно было бы сложно, да? Нам бы потом постоянно что-то происходило бы на юге, ни с того, ни с сего, да? Все мирно, тихо живут, но обязательно кто-то воевал бы, это все правда. Денис говорит правду. То есть нам бы не дали, нас бы просто так не простили, да? Кто? Ну, не буду тоже говорить точно кто, да? Но факт в том, что как бы если бы действительно кто-то, тот самый, кто бы не простил, если бы он просто оставил в покое нашу страну, то как минимум сценарий бы развивался как в Таджикистане.
Слушайте, а как тогда отреагировали на последнее заявление Атамбаева в бытность еще президентом, когда он заявил о том, что назрела такая ситуация, что ну, как бы встает вопрос, выходит ли Кыргызстан из этого союза? Это что было? Спекуляция тогда? То есть мы и не планировали выходить?
Это методика, которая вот очень долго и успешно демонстрировал лидер Беларуси. Угу. Соответственно, она была применена Кыргызстаном только и всего.
Угу. А вот вопрос того, что когда он призвал полностью экономику развернуться на других соседей, с которыми нужно вести экономическую торговлю. Вот перспективы в этом направлении, Денис, насколько она...
Ну, там два предложения.
Насколько она позволительна?
Это, конечно, позволительно. Если мы посмотрим на Армению, она заключает экономический союз с Евросоюзом. И Россия говорит, молодцы, вы сами себя хоть начнете обеспечивать денег. Не все же нам кормить за счет российского бюджета. Это огромнейший биф, что в России сядет, говорит, так, а сегодня какую страну затащить в ЕАЭС? Там идет вопрос такой. Вы самостоятельная республика, вы сами себя обеспечиваете. Если есть потенциал взаимовыгодной торговли, ну, пожалуйста, давайте присоединяться. А если вы очередной человек, очередная страна, которая говорит, возьмите нас на дотацию, извините, бюджет не резиновый. Поэтому там смотрят с крайним интересом, если будет взаимовыгодный проект, например, с Узбекистаном, Кыргызстаном. Угу. Другое дело, что у нас товарные группы похожи, и скорее Узбекистан подаст нам свои овощи и фрукты, чем мы им, да? Просто у них все это технологичнее, больше опыт. Второе направление – это вопрос с Китаем. Ну, ситуация складывается так, что нашим грузоперевозчикам не дают визы. По сути, Китай там объявил такой неформальный бойкот, когда какие-то контакты есть, но он говорит, ведите себя очень смирно. Религиозный экстремизм должен быть причесан там под кость.
Вот смотри, Денис, мы сейчас, вы оба соглашаетесь с тем, что включение Кыргызстана в ЕС – это более политическое решение, нежели экономическое?
Нет. Это вопрос экономического выживания. Это разумный шаг вообще со стороны Кыргызстана, я там боялся, был. Разумнейший.
Ну вот смотри, с вступлением ЕС и полной работой в этом союзе Кыргызстан как реэкспортная страна уже дальше не будет рассматриваться. Потому что вот вы сами сказали, что это невыгодно будет сегодня завозить.
Ну, вы практически видите, да, что отрублена юрия-экспортная линия с Кыргызстана, перехвачена.
Угу.
А стране не позволят богатеть на тех рыночных механизмах, которые естественно существуют.
Слушайте, вот Кыргызстан все эти 20 лет жил за счет реэкспорта.
Нет. С 2001-2003 года, после подписания Каевым, постановление о том, что каждый гражданин может лично, а не юридическое лицо, растамаживать грузы по минимальной ставке. Да и там 5 центов.
Ну вот, на что сегодня надеется экономика Кыргызстана? Вот с таким вот положением.
Я бы сказал так, что мы все достаточно уже люди четко понимают, что в этом союзе с текущими правилами, с текущими персоналиями в политических полях, с текущей структурой экономики, с постоянным мировым тенденцией падения цены нефти, и в будущем волатильность какая-то будет, но нам уже показали технологии, ласточки пошли, да, что нефть, оказывается, не будет нужна, разве что для лекарств, для каких-то других целей, да, в определенном будущем горизонте планирования. 10 лет, 5 лет. То есть мы все четко понимаем, что ЕАЭС, развитие бурной экономики Кыргызстана не может быть. Определенные группы экономики могут там развиваться. Ну, например, я вот знаю, что у нас эти два года швейники очень большой объем продукции отправляли, и он нарастал, и нарастает и сейчас. Но швейники некоторые уже говорят, что мы начали замечать, говорят, что швеи переманивают в пространство Евразии, ну, к соседям, да, в других странах. Определенная работа ведется, через какое-то время там будут организованы швейные производства. И тогда опять Кыргызстан окажется обманут. Да? Ну, то есть у него ресурсы маленькие, он за счет чего-то выстреливает, и вот это что-то будет перехвачено теперь. Ну, конкуренция такая. И вот и это реализуется практически. Потому что экономика – это политика, а политика – это экономика. Да? И вот смотрите, сейчас Кыргызстан может быть успешен только если начнет активную экспортно-импортную деятельность, с направлением юга, да, то есть с Китаем, с Ираном, да, с Индией, с Таджикистаном, да, будут нормально каналы проведены. Через, к Ирану будут выбиты железные дороги, к Узбекистану из Китая будут выбиты железные дороги. Открытое небо проект, да, будет, то есть Кыргызстан станет определенно перевалочной базой для авиаперевозок. Если вот это будет, то Кыргызстан будет развиваться. Если все понадеяться на это пространство Евразийского экономического союза, то мы уже видим, что в целом как бы жизнь все сложнеет, усложняется, и как бы не так легко оттуда вот извлекать деньги, потому что и нефть дешевеет, и там это государство не зарабатывает, и, соответственно, наши мигранты недополучают, а мигранты легализовались, теперь они налоги платят, значит, они меньше могут дома послать, они уже оттуда бегут, да? То есть вот все эти аргументы, я думаю, в ближайшие 2-3 года, те аргументы, которые были в начале перед вступлением в Евразийский союз, полностью будут исчерпаны, да?
Смотрите, когда закончилась великая экспортная история Кыргызстана? Может быть, тогда, когда образовался таможенный союз в составе России, Беларуси, Казахстана, и они нам закрыли границу? Потому что, говорит, проблемы нет завозить. Великое экспортное чудо Кыргызстана было ровно тогда.
Проблема вывести.
Да, завести-то из Китая, да хоть завали. Китай готов вообще самолетами завалить любую страну товаром. Просто если раньше мы были в зоне свободной торговли СНГ и ВТО, завозили за копейки, подавали в Россию без таможенных пошли, но сегодня казахстанцы в какой-то момент сказали, классная схема, мы тоже так хотим, давайте будем просто платить такие же налоги, как наши бизнесмены, заводящие через Владивосток или там, через Харгос. И великая экспортная страна Кыргызстан сдулась. И стало понятно, что хотелось бы, конечно, жить богато, но придется работать. Я никакой не фанат нашей власти, потому что они просто институционально ничего не могут не сделать. Их всех надо там половину за продажу родины, мягко говоря, да? То есть они упускают огромные шансы. Но они, опять же, это возможно, валяются. Но если ты его поднять не можешь, ну, поднимет Казахстан, Беларусь.
А причины, почему они могут поднять вот экономику? Средний, малый бизнес.
Кризис системы управления.
Это ведь значит, у нас хорошие льготные налоговые законы, которые позволяют бизнесу, по крайней мере, первые несколько лет встать на ноги.
Нет, поэтому российский бизнес этим массово сюда и заходит. Но он заходит, и как только к нему приходит за откатом, он говорит, до свидания. Проблема не только в маленьких официальных налогах, они слишком маленькие, но сложная система администрирования. Постоянное давление на бизнес местного населения. Постоянные проблемы с чиновниками, черными, красными, зелеными. Люди говорят, вы просто скажите, какая ставка полностью? Все откаты плюс налоги. Мы посчитаем и скажем, выгодно, невыгодно. Бизнесу без разницы, кому платить. Просто вот эта неопределенность, когда не могут организовать четкие правила игры. Проблем не будет, нужна просто в стране власть. Сейчас у нас нехватка власти.
Новая политика, экономическая политика Джембеков, какая она будет и насколько она будет либеральной и нацелена на развитие среднего и малого бизнеса?
Ну, возьмем предыдущую, да, реплику Дениса, то, что вот как бы наша власть недостаточно хорошо администрирует, есть какие-то неформальные платежи. К сожалению, мне пришлось делать особенную, вести консультации предпринимательской деятельности организации в России, в Казахстане и в Узбекистане. Да?
Там все то же самое.
Все абсолютно то же самое, просто эффект масштаба тут срабатывает. То есть они больше, у них больше предпринимателей, понимаете, у нас меньше предпринимателей. Они умеют...
Схема везде одинаковая.
Да, у кого-то есть ядерное оружие, у кого-то есть большой артиллерийский полк, да? Вот и все. Разница в этом, да? И, соответственно, они могут больше, да, например, настоять на заседании очередном межправительственном, на большем, чем наши, да? Вот в этом только разница. А так, среда одинаково враждебна предпринимателям и там, и там, и там. Одинаково либеральная в Казахстане и в Кыргызстане, да, для предпринимателей. Но как бы там просто большая экономика, поэтому нам там не дают работать. Ну
вот получится ли Джембекову переломать вот это вот
и я думаю, что...
сделать такой вот экономический прорыв?
Я думаю,
что... Потому что надеяться нам только на нас самих.
На сегодняшний день по новой конституции, да, по новым правилам, а новая конституция, получается, вот буквально позавчера, да, вступила? Вчера, по-моему, вступила.
С 1 декабря.
Да, с 1
декабря. Ну, не все, конечно, да, есть.
А, что-то вступит в январе, да, но как бы в феврале еще что-то вступит. Но с декабря как бы за экономику отвечает премьер. У премьера есть программа «Кыркадам». Там в этой программе есть два пункта, которые серьезно могут переломать да, всю ситуацию в Кыргызской республике. И эти два пункта я уже предвижу.
Очень какие два пункта?
Это строительство железной дороги.
через Узбекистан,
Кыргызстан, Кыргызстан, Узбекистан, Кыргызстан, европейская колея, да? И открытое небо проект, да, то есть, который может превратить нашу страну в транзитный пункт для очень большого количества мировых авиакомпаний. И вот, вот эти два проекта, они способны действительно очень создать условия для развития страны. В первую очередь для развития страны, для экономики нужна логистика. Кровеносные сосуды нужны пошире, чтобы по ним кровь гонялась, да, экономика, деньги, люди, капиталы, товары. А для этого, ну, мы сейчас заперты, да, среди государств на континенте, да, у нас нет моря, у нас нет нейтральных вод, нет, через которые мы могли бы что-то провести, да, подешевле. Естественно, такой, таким океаном, доступом к океану мировому может быть только небо, и значительно снизить издержки на экспортные и импортные операции может железная дорога. И вот все, что я вижу, да, за последние там, 15-20 лет, это группы, которые официально, да, лоббируют интересы Казахстана и России, выступали против этих проектов. Нет открытому небу, нет железной дороги. Да, и я предвижу, что сейчас вот пример пришел, сейчас начнутся депутаты, там это, опять начнутся мифы, что из Китая эшелонами приедут там китайцы, эшелонами приедут танки, самолеты, не знаю. Опять начнутся мифы, что там мы откроем небо, там к нам будут падать самолеты, там бензин с этих самолетов будет отравлять наши поля. Сейчас все эти аргументы полезут. Потому что наша страна еще, ну, вы понимаете, что конкуренция с Казахстаном и Россией, это еще и конкуренция лоббистов, да? И были времена, как вот Атамбаев сам говорил, да, Алмазбек Шаршинович, что человек заходил с чемоданом.
КНБ заходил.
Ну, не знаю, да. Кто-то заходил с чемоданом, я не буду знать, ну, я не видел эти документы, но тем не менее, опираясь на публичные публикации. И покупал, да, определенных групп, да, потом диктовал им, что говорить на обсуждение тех или иных законопроектов. Если это правда, то это и сейчас вот произойдет. Но вся ответственность сейчас за экономическое развитие будет у премьера. Ему будет сложно, чудовищно, потому что он наконец собирается сделать то, что мы предлагали в 2012-м, и нас называли либерастами, да, либералами, там, сволочами. А на самом деле, да, это действительно в очень большом, ну, это большой пункт национального интереса нашей страны. Лучше бы нас националисты назвали, не знаю. Это будет работать на нацию, да, на Кыргызскую республику. Поэтому вот если премьер это сделает, ему удастся все эти вот лоббистов переломать, да, все это реализовать. Страна будет развиваться, экономика пойдет вверх. Если же его съедят, да, вот эти лоббисты различные, они мои коллеги, черт возьми, я с ними каждый день вижусь, здороваюсь, да, к сожалению. Они лоббисты других стран, да, они этот национальный интерес других стран преследуют практически. Если им удастся им сломать премьера, ну, мы будем только ухудшаться, наше положение будет только ухудшаться в экономическом плане. Поэтому сейчас вот этот Кыргызстан надо исполнять, действительно, и получить результат по нему в течение 3-5 лет. Если результат будет получен, экономика будет на очень хороших рельсах.
Угу. Денис, есть что добавить?
Конечно, смотрите. Да. Парламент сейчас почти полностью контролируется группой Атамбаева. А вся экономическая политика на премьере. Премьер не может сказать, вот там какие-то депутаты лоббировали. Как мы видим по ключевым решениям, депутаты голосовали с такой там, причем от всех партий, с такой этой, что там никакой лоббизм.
Чувствую. То есть главный лоббист сидит на самой главной должности?
Нет, я думаю,
что... Это хотите
нет,
сказать?
Нет, я скажу, лоббизм не в этом. То есть сейчас никакого лоббизма никто уже сюда не пропустит. Раз. Первый пункт. Второй пункт. По открытому небу. Согласен, нужно делать. Есть огромная куча проблем с этим. В том числе, что у нас нет нефти, и нам, если мы начнем здесь серьезных обстоятельств, говорить, пожалуйста, закупайте по рыночным ценам. И хаб накроется. По дороге в Китай. Там проблема в чем? Китай говорит...
Все равно возьмем.
Ну, как построим ту дорогу, так сразу. Вот Узбекистану эта дорога нужна. Они хотят туда массово подавать сельхозпродукцию. Нам эта дорога нужна. Но опять же, если Китай говорит, два варианта. Я строю за свой счет узкоколейку до Узбекистана с выходом на Иран. По нашим горам это безумно дорогой проект. Говорит, мы от этого толком ничего не получаем. Там несколько сотен рабочих мест, кучу китайских поселенцев.
И сложно... экспортный канал, через который мы можем экспортировать
вопрос.
Наши товары.
Это сложный вопрос. Допустит ли наш Китай на эти эшелоны? Потому что они будут гнать загруженно туда их и загруженно обратно. А вот то, что мы туда вклиниваться будем, это сейчас сложный вопрос.
Ну, здесь, я так понимаю, речь идет о зарабатывании только предоставлении транзита.
Нет, да, не только. Нет, транзит, да, но С нашей стороны, если мы поступим умно, у нас будет отдельная ветка, которая будет использовать этот канал для экспорта нашей продукции.
Вот. Китайцы говорят, отдельная ветка европейской колеи за ваши деньги. Как только ты 5-7 миллиардов долларов найдете, заходите. Хоть завтра начнем строительство. А в наших интересах стоите эту ветку.
Но если мы эту дорогу не построим, лучше мы, не знаю, там, лучше пусть будет дефицит в госбюджете, но на дорогу надо строить. Поэтому без альтернативных каналов, без альтернативных логистических маршрутов мы оставляем эту возможность на будущее поколение. Поэтому это нам вывод. Мы, мир, дружба, жвачка, но логистические коммуникации по всем направлениям надо делать.
Спасибо большое. На затыке говорили о дальнейшей судьбе Евразийского экономического союза. В гостях были экономический эксперт Скендер Шаршеев и заместитель руководителя фонда «Евразийцы. Новая волна» Денис Бердаков.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.